Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Да, вы давно у нас не были, поэтому я, во-первых, напоминаю, что вы подписывались, господа, на наш канал, шерили, ставили лайки, задавали вопросы и, конечно, подписывались на канал профессора Соловья, который есть по ссылке по описанию. А вы знаете, если можно, я начну прямо с домашних проблем. Вот тут Вальдемар пишет: «Всем привет с Юг Сибири, не было про бензин, ездил в Красноярск, АЭ-95 61 рублей литр, на Роснефти, на Газпромнефти, остальных до 66 рублей. Просто потому, что тут не знаешь, чему верить, то слышишь, что чуть ли не 30% мощности выбиты, что дефицит бензина, что бензин возят в Россию из Китая. Другие говорят, да это были мощности, в том числе, которые простаивающие, ничего вы не понимаете, с бензином все нормально. Что с бензином?»
Ну, дефицит есть, конечно. В Москве я не замечал его, честно скажу, с кем не говорил, мне никто не жаловался. Но уже когда от Москвы отъезжаешь, в среднерусских областях это ощущается, говорят, сильнее он выражен на Дальнем Востоке, ну, если судить по телеграм-каналам, на Дальнем Востоке, в Сибири и за Урале. Сколько выбито мощностей, не очень понятно. Но я бы сказал так, что ситуация никогда не бывает настолько трагической, как ее описывают украинские телеграм-каналы. Никогда она такой не бывает. Я не знаю ни одного случая, когда их оценки были бы точны. Ни одного. Хотя они там действительно часто описывают довольно верно положение вещей, но она и не бывает столь радужной, как хотели бы думать и надеяться записные патриоты, я имею в виду российских патриотов. Впрочем, они тоже не радуются и не говорят, что это клевета, потому что проблемы есть. Ну, действительно есть. Что касается, сказать, импорта бензина, в частности, из Китая, я не знаю, начался он или нет. Речь шла о том, чтобы, да, попробовать восполнить дефицит таким образом. Ну, естественно, экспорт запрещен. То есть был запрещен, по-моему, пару месяцев тому назад. Этот запрет продлен. Повлияет ли это на положение? Вы знаете, самый интересный вопрос, каковы возможные социально-политические последствия? Юля, пока что никаких. Вот никаких, понимаете? И,
Кстати, я просто
кстати,
помню, в Совке так часто не
вы
было
помните,
бензина,
да,
и
ну...
никто вообще.
А сам по себе этот фактор, конечно же, критически важным не станет. В совокупности с другими факторами теоретически может, потому что положение в экономике, ну, честно говоря, скверное. Это, в общем, не секрет, это признает сама российская власть. Если есть какой-то прирост, то это исключительно за счет оборонки. Более ни за что. Более ни за счет чего. А что касается сферы услуг, падение очень сильное, самое сильное с декабря 2022 года. Дефицит, ну, сказать, государство гораздо меньше стало получать валюты за продажу энергоресурсов в сентябре на 25% по сравнению с прошлым годом. Есть продовольственные дефициты, то есть это не то, что можно было бы назвать голодом, но просто есть ряд позиций, по которым цены растут. И по умеренным ценам, ну, несостоятельная часть общества, у нас очень много, к сожалению, в России, вопреки всем реляциям, людей и бедных, и откровенно нищих, купить не в состоянии. Поэтому неспроста же в Госдуму был внесен законопроект о введении рационирования продовольственных карточек в общенациональном масштабе. Я сомневаюсь, что он приобретет
Какие
силу закона.
карточки?
Продовольственные карточки. На прошлой неделе был внесен в Госдуму законопроект. Я не помню кем, но мотивация была следующая. По-моему, цитаты попали, сообщение, что, ну, так сказать, надо же признать правду и смотреть правде в глаза, что неимущие слои населения просто не могут нормально питаться. Мы должны ввести карточки, в первую очередь, чтобы обеспечить вот эту вот часть общества. Ну, это, наверное, похоже, в общем и в целом, на то, что было, помните, был яичный кризис, был еще кризис с маслом, а сейчас эти кризисы просто распространяются и затрагивают гораздо более широкую линейку продовольствия, что было предсказано, это было абсолютно точно предвидимо еще в конце прошлого года и в начале этого. Это было связано с природно-климатическими условиями и плюс с отсутствием поставок некоторых очень важных вещей. Ну, я имею в виду там семена, значит, скот и прочее, прочее, прочее. Все это не могло не сказаться, это сейчас сказывается. Это, конечно, не голод, это не тот дефицит, который мы знали, значит, там в советское время, не такие вопиющие картины. Вроде бы и даже провизия это есть, да, но она, честно говоря, откровенное дерьмо. Вот я только что получил сообщение от своего собеседника. Речь идет о 25-й юбилейной выставке «Агропродмаш». Очень интересное, значит, замечание. Оборудования мало, людей мало, цены космические, но этаж с химией забит битком. Потому что вот все то, что относится к усилителям вкуса, стабилизаторам, консервантам, вкусоароматическим смесям, это пользуется огромным спросом. Это очень хорошо продается. Это и есть та провизия, которую сейчас едят наши люди. И вот посетитель описывает свое впечатление, он разбирается в этом. Значит, колбасы есть невозможные, далее нецензурная лексика. Понравились одни сосиски. Ответ технолога убил. Так они же из мяса сделаны.
Ну что, все это то, что... старый советский анекдот, так,
да,
так вы
да,
еще
да,
мясо кладете?
Еще мясо кладете, да, совершенно верно. На самом деле советы, как ни странно, клали, ну, по крайней мере, в ту продукцию, которая производилась в Москве и Ленинграде, ну, действительно, мясо. Его... Ну, насчет провинции там все было гораздо хуже, и там действительно доходило, в прямом смысле слова, до туалетной бумаги. Насколько я знаю, это отнюдь не было слухами.
Вот. Но, это... с другой стороны, понимаете, даже в Америке сосиски сою клали, потому что она соя для того и сделана. Тут дело такое.
Одно дело добавки сои в сосиски, и другое дело соевые сосиски. И колбаса из сои. Это все-таки, согласитесь, разный тип провизии. Причем это
абсолютно. Сейчас соевыми
стоит.
Бывают только либералы.
Да, это все недешево стоит. Юля, к чему веду? Я уж стал, наверное, увлекаться. Потому что вот совокупность важна, понимаете? Важна совокупность, не каждый в отдельности взятый фактор. В нем нет ничего трагического, никаких, значит, последствий особо тяжелых и не предвидится. Но в совокупности – да. И, скажем, российское политбюро, оно попросило оценить риски как раз бензинового кризиса, попросило оценить, памятуя о том, как восстание началось... Волнение, это не восстание, волнение все-таки в Казахстане, помните, в январе 22 года. Оно с чего началось? Потому что цены на газ подняли на заправках, причем подняли очень серьезно. Ну, пока что, я не знаю, получили отчет они или нет, но из того, что я знаю, ну, никаких особо там трагических и даже особо драматических последствий не вытекает из... Да, есть бензиновый кризис, но пока, в общем, умеренный по масштабам. Можно ли его усилить? Наверное, можно, но тогда в ответ Украина получит полноценный энергетический кризис. Что, собственно, сегодня президент Зеленский косвенно и признал, когда призвал к одностороннему воздушному перемирию. Что у России
одностороннее воздушное перемирие?
Я не знаю, что он имел в виду под этим, каково содержание, но я предполагаю, что речь идет о том, чтобы не бить, с одной стороны, по объектам энергоинфраструктуры, а с другой стороны, по объектам топливно-энергетической инфраструктуры.
Знаете, односторонний российский... это же кто-то один должен, я просто поэтому...
Оба, то есть...
А какое же одностороннее?
Я не знаю, может быть, он предполагал, что Россия не должна этого делать, а украинская сторона может. Юль, я в данном случае не видел, он не расшифровал.
Но вы понимаете, извините, что я уточняю налет, и добиваюсь, потому что я тоже это видела и очень удивилась,
да.
Потому что если человек хочет объявить односторонний мораторий, то он как бы себя начинает говорить, я вот в одностороннем порядке
может
прекращаю.
Может быть, он имел в виду это, может быть, он сказал, а не додумал, ничего не исключаю. Потому что российские налеты становятся все более эффективными. Украинские, кстати, тоже. Но в России больше беспилотников, больше ракет. И ракеты эти стали гораздо точнее благодаря изменениям в программном обеспечении.
А каким?
Значит, у которой внесли российские специалисты, сказать, используя западные компоненты. Если раньше Патриот сбивали 36% ракет, то сейчас только 6%.
Да и
И они
патриотов-то
меняют.
нету.
Ну, есть еще кое-что осталось, еще, сказать, на страже там, украинской столицы, видимо, еще каких-то объектов. Но так или иначе, с этим стало труднее справляться. Ну, это вы помните, да, знаменитое соревнование вечное для всех войн, стали или брони и снаряда. Одни совершенствуют, другие отвечают, вообще, тоже совершенствованиями. Поэтому Россия в этом смысле вот таким образом отвечает на украинские удары. Да, украинские удары продемонстрировали эффективность. Но не, сразу скажу, не колоссальную, не ту, которая способна изменить ход ведения военных действий. Для фронта, для вооруженных сил хватает всего. Топлива, точнее, в данном случае топлива хватает.
Смотрите, я уточню, потому что вы сказали, меня очень удивило, вы сказали, что дефицит бензина прежде всего чувствуется на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.
Таковы сообщения,
Нет,
Юля.
просто дело в том, что беспилотники прилетают в основном в европейскую часть России. И теоретически дефицит-то должен был быть там.
Это абсолютно верно. Ну, возможно, просто горючее оттуда поставляют в европейскую часть. Вот, скажем, такое предположение, да, напрашивается само собой. Это с одной стороны. С другой стороны, если речь пойдет о китайском импорте, то там, конечно же, проблемы быстро решат за счет китайского горючего.
Ну да, потому что вот я как раз вижу, что Moscow Times сообщает, что Россия начнет закупать бензин в Китае после остановки почти 40%, ну вот этот дебатируемый вопрос, мощности НПЗ. А скажите, вы сказали, что удары обеих сторон становятся все более эффективными?
Да.
И правильно я понимаю, что Россия, с вашей точки зрения, себя сдерживает, когда бьет по украинской энергетической
Нет,
инфраструктуре?
у меня нет впечатления, что Россия себя сдерживает. Я
Окей.
наблюдаю, с моей точки зрения, это эскалация, взаимная эскалация. Просто стороны выбрали разные объекты, по которым они наносят удары. И эта эскалация, к великому сожалению, она естественна в тот момент, когда идут интенсивные мирные переговоры. Они
А что,
идут.
они идут?
Конечно, они идут
Ну,
полным ходом.
так тогда поподробнее, они идут и какие шансы у кого? Потому что мне как раз казалось, что после Анкориджа все разлетелось, и
Да, ну
Трамп
что
сказал,
вы?
что он желает
Нет.
успеха обеим сторонам и продаст Европе
Да,
все, что хочет.
это было иезуитское абсолютно пожелание. На самом деле Россия ведет очень интенсивные переговоры с американцами. Это, конечно, переговоры, которые носят закрытый характер. Но если, сказать, уважаемая аудитория хочет понять, о чем стороны говорят и каковы возможные контуры, я очень рекомендую обратиться к, это я не помню, это публикация или интервью, по-моему, публикация Томаса Грэма. Русское изложение есть. Я очень рекомендую. Я об этом рассказывал в своих закрытых как раз выступлениях, до чего стороны договорились. И все это выступление Грэма или в его публикации, это все подтверждено. Там непонятно пока еще территориальная конфигурация, она еще не до конца ясна, потому что российская сторона настаивает на полном контроле Донбасса, украинская не хочет этого по понятным причинам, и непонятно, какие территории будут уступаться с одной стороны и с другой стороны. Но все остальное, в общем, обсуждается довольно успешно. И есть очень неплохие шансы, что все-таки до Нового года они договорятся. Обращаю ваше внимание, Юля, и обращаю внимание уважаемых зрителей, это очень важно. Это переговоры российской стороны с американской. Потому что российская сторона считает не очень продуктивным сейчас вести прямые переговоры с украинской стороной. Российская сторона исходит из того, что если удастся договориться с американцами, то Трамп, соответственно, эту формулу навяжет украинскому руководству. Так это или не так, я не берусь судить. Ну, пока что Трамп навязывал. Навязывал, в общем, не безуспешно то, что он считал правильным, то, что он считал соответствующим чему соответствующим, может быть, интересам мира, а может быть, национальным интересам Соединенных Штатов. Юлия?
Не, с чего это Трамп позаботится о национальных интересах мира? Национальные интересы любой страны, да, это совершенно понятно.
Знаете, я бы не сбрасывал, я это говорил несколько раз, гуманитарное измерение. Дело в том, что когда Трампу предъявили видеодокументы, видео о том, что происходит на поле боя, ну, в общем, он был в ужасе. И
Да.
говорят, это стало для него очень сильным шоком. То есть, когда мы там, смеясь, говорим, что он хотел бы получить Нобелевскую премию мира, дело не только в этом. Дело в том, что у нормального человека возникает вполне нормальная реакция прекратить это как можно скорее. Обратите внимание, он это постоянно повторяет. Его очень раздражают проволочки российской стороны, чрезвычайно раздражают. Но вместе с тем никаких серьезных, по-настоящему действенных шагов по давлению на Россию он не предпринял. Потому что все то, что касается томагавков, это не более чем разговоры. Как и обещание начать передавать украинцам дополнительную разведывательную информацию. Пока это все не более чем разговоры.
Извините, вот это я бы уточнила, потому что новость про томагавки, мне кажется, типичным примером новости в будущем времени. И я обращаю внимание наших слушателей, что она всегда, если внимательно читаешь, она выглядит так. Президент Зеленский в разговоре с президентом Трампом поговорил о томагавках. Ну, слушайте, я тоже завтра могу прийти, не знаю, стучаться в дверь местного сената и сказать, а не продадите ли вы мне розового слона? И отчитаться, что я поговорила с местным сенатом о том, что мне продадут розового слона. И даже не совру, в общем-то, потому что я действительно...
Юля, сравнение мне понятно, но, к сожалению, для вас и для меня, но наше политическое и медийное значение далеко не таково, как президента Зеленского и его суда. А на самом деле это же вербальная конфронтация, вы понимаете. Это использование аргументов тоже, опять же, с целью усилить сделочную позицию в момент переговора в Америке. Стороны, это вполне естественно, хотят усилить собственные сделочные позиции. И они это делают так, как умеют, так, как это понимают. Варварским способом? Да, варварским способом. Но
да
какие
зато
еще
дешево,
способы,
как бы,
какие еще
оно
способы в
много не
войне?
стоит.
Да, в войне. Ну, а что касается, вот то, что касается все томагавков, там утечки о том, что это обсуждается, что Трамп там пообещал развединформацию дополнительную.
Извините,
Ну, не
так
то,
вот
что...
как раз про развединформацию я не считаю, что это утка или что это
Пока
полный
это
бред.
слова. Пока
Я
это
вот тут я
слова.
как раз
Я
склонна серьезно к
понимаю.
этому отнестись.
Вы знаете, это будет зависеть от того, что произойдет в ходе очередного разговора между Трампом и так называемым Путиным. Значит, они должны были говорить на выходных, но Трамп сказал, что нет, он сейчас занят, он переносит. Они вообще договорились, кстати, по просьбе Трампа, каждую неделю созваниваться. Это очень интересно. Ну вот, я думаю, что его отказ от разговора – это тоже фигура давления своеобразная. После этого мы с вами слышим 4-часовое выступление на Валдайском форуме, где так называемый Путин весьма примирительно и даже комплиментарно высказывается в Соединенных Штатах и о президенте Трампе. Именно комплиментарно. Это нельзя назвать... Ну, в общем, да, даже льстивые нотки там прозвучали. Не лизоблюдские, но льстивые совершенно точно. Ну, показывает, что да, мы готовы, мы не хотим, сказать, ухудшения отношений, мы будем двигаться дальше. Посмотрим, во что это практически выльется. Вот пока что не знаю. Но что касается контуров мирного договора, еще раз адресую уважаемую аудиторию, пожалуйста, найдите изложение статьи Томаса Грэма. Есть это на русском, легко найдете. Почему, кстати, я адресую? Ну, потому что это все-таки бывший помощник, советник, да, по-моему, советник, а может быть и помощник Буша младшего, республиканец, человек весьма-весьма интеллектуально развитой и очень умный, с очень изощренным умом. И то, что он изложил, насколько я знаю, это отголоски того, что обсуждается. То есть о конкретной формулы мира. Там очень много дельного. Кому-то это понравится, кому-то не понравится. Но я просто знаю из своих каналов, что это обсуждается. Обсуждается уже где-то полгода. Я об этом рассказывал. Те, кто был на моих закрытых выступлениях, они легко могут соотнести и увидеть совпадение значительное.
Ну да, вот он говорит о том, что отказ от расширения НАТО без договора со всеми членами Альянса, разморозка активов и комитет по восстановлению Украины, гарантии безопасности по модели вооруженного нейтралитета
Абсолютно верно.
и фактическая линия соприкосновения, признание того, что каждая из сторон
Вот
контролирует
здесь.
территории, которые другая считает
И могу
своими.
вам сказать, что там еще есть пункт о компенсациях, то есть Россия заявляет готовность компенсации. Она, кстати, готова к компенсации. Но она исходит из того, что активы все равно не вернутся. Вот это будет компенсационный фонд с российской стороны. Но в том числе часть этой компенсации пойдет на восстановление тех территорий, которые находятся под контролем Российской Федерации. И еще очень важный пункт, о котором пишет Томас, и о котором я тоже говорил, это Международный комитет, который будет наблюдать за расходованием этих средств, что я считаю
И
чрезвычайно важно. Да,
соблюдение
и
прав
затем, чтобы
русскоязычных
деньги,
граждан Украины.
да, деньги, чтобы доходили, сказать, до адресатов, использовались по назначению. Чтобы никто не мог сказать, да ну что вы, уже нам ничего не давало. Это ж, что же вы, что ж так-то? Вот пусть кто-то контролирует. Американцы, думаю, будут охотно контролировать, европейцы тоже. И, кстати, в этом комитете место и для России, по понятным причинам. То есть контролировать не только Украину, да, но вот Россию в той части, которую она получает деньги для восстановления контролируемых ею территорий.
Смотрите, все-таки я скажу свое замечание по карточкам, тем более, что у нас масса народу по этому поводу пишет, о чем вы, какие карточки. Я, конечно, не видела этого закона, но поскольку такого рода законы, ну, периодически вносятся,
Законопроект, да.
как я понимаю, законопроект, это что-то вроде того, что делают в США, когда у вас есть продуктовые талоны. То есть это
Да.
никак не связано с тем, что у вас экономика
Не,
рушится. А типа
нет.
это мы такие вот хотим социальную
Нет.
заботу
А
проявить,
есть
и обычно это все
принципиально,
гохнет еще.
Юля, принципиальное отличие. В Америке вот эти, сказать, фудстемпы, да, они бесплатны. В России речь идет, и в некоторых регионах это уже введено, что у вас по социальной карточке, вот если вы пенсионер, у вас там доходы ниже определенной черты, вы получаете право на покупку, не на бесплатное получение, на покупку ряда позиций, товаров по социальным ценам. Ну, это назвали в законопроекте продовольственными карточками, да? Наверное, было бы правильнее назвать социальными талонами, социальными карточками, потому что это все-таки не для всех. Но там просто идея-то в чем этого законопроекта, что опыт региональный распространить на всю Российскую Федерацию. Ну, правда, мне рассказывали, что получают по этим социальным карточкам, в общем, слезы. Это слезы, но тем не менее это помогает людям не испытывать там уж действительно серьезный дефицит питания. Хотя, конечно, все это очень низкого качества, то, что они получают.
Смотрите, есть несколько вещей, которые просто мы начали с внутренних проблем и с Россией, и Украиной, а есть несколько выборов, результатов выборов, которые я просто не могу не обсудить. Я вообще хотела с них начинать, но тут под руку написал человек про бензин и понеслось. Конечно, первое – это победа, это, соответственно, выборы в Чехии. Что вы по этому поводу скажете?
Я бы предпочел. Ну, во-первых, эта победа была предвидима. Как, кстати, и
Да,
победа в Молдавии. Она была
абсолютно.
вполне. Она была предвидима, ничего экстраординарного, никакого электорального чуда не случилось. Второе, меня всегда интересует вопрос последствий. Вот сейчас то, что мы читаем, это спекуляция. А будет это, будет это. Если исходить, конечно, из предвыборных заявлений Бабиша, да? Ну и надо еще подождать, пока он сформирует коалицию, сформирует правительство. Ну, я думаю, что для Украины, вот если рассматривать ситуацию в контексте российско-украинской конфронтации, это скорее плохая новость, чем хорошая. То есть получается так, что Венгрия может выпасть из этой оси, да, скажем, условно антиукраинской. Ну, там тоже парламентские выборы скоро, а вот Чехия может занять ее место. Причем, если с Венгрией-то с Орбаном все понятно, это давнишний агент КГБ, еще КГБ СССР, давнишний, ну, который находится на содержании. Ну, все, в общем, более или менее понятно. То Чехии, ну, никак нельзя упрекнуть Бабиша в том, что у него какой-то бизнес в России, что он русофил, что он потакает Кремлина. Мне ничего подобного. Он исходит из того, что понимает, как, сказать, национальный интерес Чехии. Ну и, наверное, более широко, там, сказать, коллективные европейские интересы. Обратите внимание, что позиция этих сил вообще усиливается. Вообще усиливается. А более того, даже те, кто говорят о солидарности с Украиной, о том, что надо Украине помогать, я имею в данном случае премьер-министра Мелоне, да, Мелоне, значит, на деле они ведут себя не так. Они не так себя ведут. И, как вы знаете или не знаете, я думаю, догадываетесь, что для многих европейских стран очень выгодно существование особой позиции Венгрии, особой позиции Словакии.
На сейчас словах, все можно они... списать,
да,
это же вот,
да,
вот это,
конечно,
вот они, это вот они нехорошие.
Копили,
а
да.
Мы бы оторвали
да, а вот
последние
мы бы,
рубашки.
Ну что делать, ну вот у нас нет... И это очень выгодно, чрезвычайно. И поэтому, ну, есть вот такая, такое закулисье, да, циничное. Ну, всегда политика была циничным, потому что есть усталость. Есть усталость от проблем на поле боя, от этой, так сказать, продолжающейся более там, уже 3,5 года конфронтации. Есть те проблемы, которые создала Российская Федерация европейским странам. Помните, я с вами несколько раз говорил о гибридной войне, о том, что есть планы, что
это
все
был
готово.
Один из моих следующих вопросов.
Да, и вот в России и смеялись. И когда публично это говорил, я помню, ха-ха-ха, как вести гибридную войну против НАТО? Ха-ха-ха, да НАТО ответит. Ну и чем НАТО ответило? Вы посмотрите, какая плохо
задержали
скрываемая
какой-то
паника.
Корабль, который потом отпустили.
Да, потом отпустили. Плохо скрываемая паника и отсутствие способности дать какой-нибудь внятный, вменяемый ответ. Ну, тут самое интересное состоит в том, что Россия это делает с ведом американской администрации. Она бы не стала это делать. Ну, это по просьбе президента Трампа надавить на европейцев, чтобы они были внятнее к американским аргументам, чтобы они вели себя иначе. Ну и вообще, пора уже как-то вот с этой Европой разбираться. Почему бы вам, сказать, русским Кремлю нам не помочь? Я опять же говорил у вас в эфире, что Трамп несколько раз намекал, что ну, если вы хотите сферу влияния в Восточную Европу, постсоветское пространство и Восточную Европу, я вообще-то не возражаю. Ну и пока Россия, говорит, как там у классика, да, 20-х годов, прошлого века, держит НАТО за вымя. И обратите внимание, как полное отсутствие именно внятной меняемой реакции. По очень простой причине. Американцы, обратите внимание, ничего не хотят делать. Никакой солидарности с Европой они не проявляют. Только на словах. Ах, как это ужасно. Ну, вы сбивайте, сбивайте. Попробуйте. Ну, правда, Трамп говорит, сбивайте. И тут же госсекретарь говорит, не, ну, вы можете сбивать российский самолет только в том случае, если не наносит по вам удары. А дроны вообще непонятно откуда залетают, чьи они принадлежности. Мало ли людей, у которых есть дроны. Могу вам сказать, Юлия, это, в общем, уже очевидно, что масштабы такого прощупывания, его глубина будут только нарастать.
Ну, так и нарваться можно.
Если нарвутся, остановятся. Я же говорил, гибридная война – это когда вы заходите все дальше и дальше. Там, где вы получаете отпор, не заявление об озабоченности, не совещание где-нибудь в Брюсселе, а реальный отпор. Как помните, это было с Туркиным, да, и с Эрдоганом. Вот реальный отпор. Там война останавливается гибридно. Или, по крайней мере, этот инструмент перестает использоваться. Но пока что ничего не предвидится в таком духе.
А смотрите, но тут возникает действительно абсолютно стратегический вопрос, потому что Соединенные Штаты Америки Если не с 91-го, то ну, где-то с 96-97-го года действительно потратили гигантское количество времени и усилий на то, что я назвала военной колонизацией Европы. Вот как раз распространение НАТО на, прежде всего, на Восточную Европу, а также на некоторые части бывшего Советского Союза. И это было такое впечатляющее создание системы буферных государств, которая преследовала, конечно, не только цель загнать Россию в угол, но в том числе и эту цель. И вдруг мы видим, как от этой своей буферной империи Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа вот просто реально на моих глазах, по-моему, то ли отказываются, то ли хотят, чтобы она как-то сама себя содержала и переформатировать ее, потому что, ну как, вот в чем цель Дональда Трампа, с вашей точки зрения, сбросить это как балласт, потому что, типа, Европа больше не самая важная, или выдать козла, чтобы он дал молока и переформатировался, и как бы больше участвовал?
Здорово, да? Понятно. А помните, Юля, в советское время, во время перестройки, был такой термин одно время популярен – самоокупаемость, перейти на самоокупаемость. Вот Трамп хочет, чтобы Европа в военном отношении перешла на самоокупаемость. Но это только часть его намерения. И, кстати, давайте сразу, мы не знаем, насколько долговременными эти намерения окажутся после того, как сменится, уйдет администрация Трампа. Что это не как в Российской Федерации, где вы можете планировать на десятилетия. Здесь вот так не получится. По крайней мере, не гарантия, что получится. Второе. Он хотел бы на самом деле ликвидации НАТО. Это правда. Он хотел бы, чтобы Россия продемонстрировала ничтожность НАТО, что Россия сейчас демонстрирует, беспомощность,
Прошу прощения, это у
отсутствие.
меня исчезает звук или это у вас?
Я думаю, что это нам гадят натовские прихвостни, не иначе.
Не иначе как. Они объединились для этого с ФСБ.
Юля, тогда
Все.
точно с вашей стороны.
Да, еще я думаю, что еще присоединились, допустим, спецслужбы Малайзии и Сириуса.
И Молдовы.
И Молдовы, о которой мы еще не договорили,
Ну
но
так вот.
обязательно к
Значит,
Молдове и Грузии
смотрите,
вернемся. Да.
демонтаж НАТО, создание альянса между Соединенными Штатами и Западной Европой, при том, что Восточная и Центральная Европа, они предоставляются, сказать, воле волн. Знаете, очень интересная позиция кремлинов. Вы думаете, что они хотят восстановления сферы влияния? Ничего подобного. Они считают, что это не по карману. И
Конечно, не по
вообще,
карману, то дай бог с
конечно, да,
Украиной справиться,
они
может,
не имеют
еще там
никакого
чего-то
смысла.
рядом.
Но в чем они согласны с Трампом и что они всячески приветствуют, они хотели бы увидеть демонтаж НАТО. Или такое ослабление альянса, чем они сейчас занимаются, чтобы на политико-символическом уровне его позорить и показать, что, ну, а какой вам смысл вступать вот в такую организацию? Посмотрите, она способна вас защитить или нет? Могу вам сказать, что если НАТО сейчас будут проглатывать продвижение, да, гибридной войны, использование новых средств, методов продвижения, то будет какая-то военная провокация, скорее всего, с великой вероятностью.
А, кстати говоря, вот на проглатывающем НАТО я читаю книгу Скотта Хортона «Провокт». Очень интересная книга, с большинством ее утверждений я согласна. Напоминаю, что это, собственно, книга о том, что, скажем так, американская политика расширения НАТО была чрезвычайно рискованной. И что интересно, из этой книги видно, что она вызывала в Америке живейшие дискуссии, но не дискуссии на тему, угрожает ли это России, а потому что относительно этого все стороны были согласны, что угрожает. Просто одна сторона думала, что хорошо, что угрожает, потому что раненого медведя надо добить. А другая сторона говорила, вы что, с дуба рухнули? Раненому медведю, он больше, когти у него вырваны. Вы давайте, наоборот, протягивайте ему руку дружбы, потому что вы его загоните в угол, он из этого угла прыгнет, и всем будет мало не покажется. А сейчас он как раз, наоборот, открыт к дружбе и сотрудничеству. И вот по поводу провокации гибридной войны я вспомнила такой замечательный эпизод, который был в 2007-2008 годах. когда США решили разместить в Польше противоракетные системы со словами, что это, дескать, против иранских ракет. Причем у Ирана тогда таких ракет не было. Я почему об этом вспомнила? Потому что, по-моему, это был, во-первых, один из первых случаев, когда Путин просто, ну, уперся рогом и поднял невероятный хай. А во-вторых, это было... Я сама просто себя помню, когда все независимые СМИ бегали и смеялись над Путиным и говорили, ну какой же дурак, ну чем же противоракетные системы в Польше угрожают? Это же против Ирака! То есть они как бы вот жрали копиум, знаете, такими вот большими кусками. И, соответственно, понятное дело, вот просто есть документы о том, что, естественно, администрация Буша не имела в виду никакой Ирак и никакой Иран. Простите, какой Ирак,
Иран,
действительно,
да.
никакой Иран. Да, в Ираке в это время уже запускали только каменные пращи. Не имела в виду никакого Ирана. А, естественно, да, это была одна из мер по выстраиванию санитарного кордона вокруг России. И когда, обратите, я просто подумала, что вот тогда, когда Путин страшно возмутился, и потом это про куда-то исчезло, и все, и Буш больше не заикался.
Ну да, это вполне уместное напоминание в данном случае.
Извините, ради бога, я не до...
Да,
простите, что я
извините,
не докончила.
прошу
Нет, это
прощения.
я сама закончила, но потом я вспомнила, что, собственно, это в пандан тому, что вы говорите о гибридной войне, потому что в конечном итоге размещение этих обстановок можно было тоже расценивать как инструмент чрезвычайно мягкой гибридной войны, которую это даже под войны, да, под пороговое воздействие, которое делает администрация Буша. И как только показали Кузькину мать, они сказали, да нет, мы тут вот это самое подчиняем примус, если вам не нравится, то как-то и рассосется.
Ну да. Ну, слушайте, Россия довольно успешно пока ведет гибридную войну. Я не говорю, что она будет и дальше ее успешно вести. Это очень важно подчеркнуть. Возможно, она натолкнется на чье-то сопротивление. Но концепция гибридной войны в чем состоит? Как только вот вы используете все новые инструменты, вы наращиваете эти инструменты, как только вы наталкиваетесь на действенное сопротивление, вы втягиваете свои щупальца обратно. Ведь, ой, нет, это вообще не мы были. Мы не знаем, кто это. Возможно, это был Иран. А возможно, это была Северная Корея. А возможно, это вообще была ваша провокация. Чего от вас ожидать?
Или какой-то
Посмотрим.
сумасшедший запускал дрон.
Ну, вот, как выяснилось, аэропорт Франкфурт-на-Майне, это крупнейший в Германии, один из крупнейших, если не самый крупный в Европе, был закрыт из-за того, что какой-то хорват запустил свой вот любительский дрон. Ну,
А он был случайный хорват или как бы гибридный
Юля,
хорват? Просто,
хороший вопрос. Или
понимаете?
гибридный хорват, я не знаю. Если бы это был серб, мы бы сказали, что сомнений нет. Что касается хорвата, не знаю. Ну, если он и делал это случайно, то он крайне неудачно выбрал место. Вот.
А
Ну, вы
я...
помните, как задержали в Норвегии Якунина в свое время? Не старшего, а младшего сына его. Нет, не помните?
Нет,
А,
напомните.
я не помню, какой это год был. Ну, уже после, да, после 14-го совершенно точно. Он тоже запускал дрон, по-моему, дрон. Говорит, ну, я просто фотографии делаю. Он запускал дрон, он не совсем в том месте. Ну, в месте, где был какой-то чувствительный объект. А может быть, и не было чувствительного объекта. Может быть, чувствительным фактом было наличие у него, ну, он резидент же там Германии, Якунин, если мне память не изменяет, наличие у него русской фамилии, вот, и что-то еще. Ну, его отпустили, да, то есть. Ну, тогда было все проще, не так, как сейчас, его отпустили.
Я вообще сказала, что вот такого рода эти дроны,
Или
вот я...
фотографировал он, я уже точно не помню. Но там было что-то связанное с фотосъемками, это точно.
Я просто уверена, что, как ни странно, среди этих дронов, если кого-то, ну, когда будут брать, то обязательно действительно найдется пара городских сумасшедших, которые просто поддались общей эйфории. И это будет
Да.
просто подарок для российской пропаганды. Они скажут, вот смотрите, это же городские сумасшедшие.
Но здесь есть, вы правы, элемент, значит, паранойи, потому что потом дроны будут обнаруживаться всюду. Уже обнаруживаются. Но сейчас их там, ну, 20 или 2-3 до дрона. А если вдруг счет пойдет на десятки и даже на сотни, мы это можем теоретически исключить? Я думаю, что нет. И выясняется, что сбить их никто не в состоянии. Просто не в состоянии. Ну
Как же
и...
сбивались, стоило всего лишь то ли 1,5 миллиона, то ли 1,2
Да,
миллиона, то ли
нет,
2,4
нет.
миллиона
На
долларов, я не
каждый,
помню, на
на
каждый.
каждый или в совокупности, я не помню. И вот эта идея, да, использования таких инструментов, она же очень правая, смысл прекрасно понимается, как уверен наша аудитория, это переключить внимание. Слушайте, ну какое вам дело до Украины? Что вам Гекуба? Вы видите, что вы беззащитны? Что неизвестные дроны, по всей видимости, русские, и известные самолеты могут делать в вашем воздушном пространстве все, что они хотят. Вообще подумайте о себе. Зачем вам это? Не знаю, как это будет работать. Вполне возможно, что сработает. Потому что пока американцы не дают однозначно, но совершенно точно отлупа Российской Федерации и не говорят о том, что они готовы выступить с сильной позицией и подкрепить там намерения Европы в создании чего? Стены дронов. В общем, все это пока что выглядит откровенно, честно говоря, унизительно для НАТО. Вот так.
А, смотрите, ведь, как я понимаю, дело не просто в том, что демонстрируется некоторое бессилие Европы, а дело в том, что когда возникают такого рода истории, то сразу, естественно, деньги начинают идти не Украине, а, условно говоря, той стране, над которой появились дроны. То
Ну,
есть...
это само собой, конечно. Конечно, это все тесно взаимосвязано. Ну, куда направлено внимание, туда направлена энергия, туда направлены ресурсы. Внимание направлено сейчас. Россия пытается переключить внимание Европы, да, на защиту собственных границ, собственных пределов. Она показывает, и действительно показала, что вы совершенно беззащитны. Ну, вот совершенно.
Что кроме дронов будет? И как я уже сказала, потому что тут самое главное, чтобы кувшин, который повадился ходить по воду, не разбился.
Нет, разбить его может только кто-то. Сам он по себе не упадет из этих рук. Эти повара привыкли готовить острые блюда. Я не знаю, что они могут еще использовать, но, скорее всего, из того арсенала средств, который нам известен, это, конечно, кибератаки, и они проводятся довольно успешно, они будут проводиться на инфраструктуру, как инфраструктуру государственных муниципальных учреждений, так и инфраструктуру транспортную, в меньшей степени банковскую, банки лучше защищены. Не все, но в целом они лучше защищены. Транспортную и коммунальную инфраструктуру, которая управляется сейчас через компьютеры. Оставить какую-то страну или часть страны без транспорта, слушайте, ну, отключить электричество, что было в Испании. Это был очень успешный опыт как раз гибридного воздействия, гибридной операции. Никаких сомнений. Просто
Ну, Валерий
оставьте.
Дмитриевич, вот тут я вам возражу, у меня как раз есть очень большие сомнения. Я читала большое количество статей по этому поводу,
Юля,
которые
я вас разочарую.
объясняли, как это произошло
Объяснять
из-за
от
солнечной
стыда,
энергетики.
нет, от стыда и от позора будут объяснять как угодно. На самом деле это было успешно проведенная российской стороной гибридная операция. Вот вам, пожалуйста, диапазон. Создать хаос, который будет кочевать по всей Европе, сначала в одной стране, потом в другой, потом в третьей, потом в четвертой, под силу. Ну и плюс какие-то диверсии.
Вот я хочу вернуться к выборам в Чехии, потому что я хотела вас спросить, помимо того, как вы оцениваете победу партии Бабиша, вот о чем. Дело в том, что я тоже с некоторым удивлением наблюдаю, что Бабиша, который просто центрист и правый, все время называют путинским агентом, хотя просто видно,
Нет,
что он...
ничего подобного.
Нет, он просто хочет действительно быть как Орбан, но не таким вызывающим. И это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что это очень важный синдром. Это ровно синдром того, что ждет Кремль, потому что он ждет, что в европейских странах будет происходить то же самое, что в США, в крупных европейских странах будут приходить к власти правые политики, совершенно не обязательно хорошо относящиеся к Кремлю. Но фишка будет заключаться в том, что это политики, которые не вложились в 22-м году в беготню по полю с криком «Рашка кровавый агрессор, Украина невинная жертва», и которые построили свои карьеры на беззаветной защите Украины, и, соответственно, у них не будет того, что называется глобалистская повестка. Вот
Ну,
мне кажется.
поскольку такой идеологический оплот в лице демократической партии потерпел сокрушительное поражение, и мы с вами это обсуждали, сейчас глобальная политико-идеологическая или культурно, точнее, идеологическая повестка иная, то это очень способствует сдвигу. А заинтересована ли Россия? Ну, Юля, вам приведу один факт. Принято решение увеличить вдвое, если не больше, финансирование правых партий в Европе.
А их
Ну, что,
реально много финансируют?
реально финансируют,
А тогда чего их
поверьте,
за
вряд ли.
жопу не берут? Там же просто
Знаете,
мечтают взять за это дело.
это не так. Знаете, раньше это можно было сделать, когда вы перевозили саквояжи, чемоданы с наличкой. Сейчас вы пользуетесь криптой. И довольно эти транзакции довольно эффективно раскрываются. Очень эффективно. Что они пропускаются там через массу шлюзов, через массу посредников. Нет, а раскопать можно, это серьезно. Найти концы, на это требуется много времени. Найти концы вы сможете, если вы захотите, если вы зададитесь такой целью. Но в общем целом я могу вам сказать, что спецслужбы российские в Кремле, они вообще молятся, я серьезно, вот на цифровой мир и на крипту. Многие проблемы для них теперь стали легко решаться. Финансирование, да вообще без всяких проблем теперь. Через крипту. Единственное, что, кстати, раньше, когда все это шло несколько иным каналом, допустим, по каналам ряда банков и каналам ряда корпораций, там много прилипало к рукам. И вот ряд смертей, да, вот все у нас любят там таинственные, загадочные суициды. И там, вот ряд смертей был связан с тем, я не хочу называть фамилии, а там вот был зверская просто история, когда целую семью убили,
В
связано с тем,
Испании,
что,
на
да,
рынках
абсолютно
«Газпрома».
верно, да, это было связано с тем, что человек, который слишком много взял себе из тех денег, которые должны были идти на финансирование иной деятельности. Вот это, исходя из российских реалий, самый ощутимый риск. Ну, что не все дойдет до пункта назначения, понимаете? Но осуществив серию вот таких показательных наказаний, а это именно показательно все было сделано для тех, кто вовлечен в эти процессы, ну, я думаю, что риск они смогли уменьшить. Вот да, в два раза они, так сказать, финансирование. Знаете, что могу сказать? Какой размер? До 2014 года в целом Российская Федерация тратила в год на то, что я бы назвал гибридные методы воздействия. Это включало как подкуп политиков, так и использование вот Кремля-ботов и прочее, от 3 до 3,5 миллиардов долларов. Если бы половина этих
USA
денег...
тратил больше.
Да, безусловно, безусловно. Ну,
Наш это со своим лаптем.
результат надо сравнивать. И сейчас эффективность выросла. Если большая часть этих денег не терялась по пути или не использовалась совершенно бездарно, наверное, бы воздействие было более значительным. Ну, и сейчас воздействуют и будут воздействовать сильнее. Поэтому с точки зрения Кремля вот этот протрампийский или правый поворот, он, конечно, безусловно выгоден. Безусловно выгоден. Он изменит культурно-идеологический ландшафт в Европе, и он изменит политику. на ту, которая выгодна Российской Федерации. Но это не означает, что Россия. Я сейчас просто с гомерическим хохотом всегда читаю посты о том, что Россия готовится вторгнуться, и то она готовится к военному. Слушайте, для нее важно другое, чтобы эти страны вернулись в состояние статус-кво анте до Евросоюза. Гораздо выгоднее договариваться с каждой из этих стран в отдельности. Ослабить Евросоюз, демонтировать НАТО или дискредитировать НАТО так, что станет понятно, что это бумажный тигр, пользуясь, да, терминологией Мао Цзэдуна, которую повторил и использовал президент Трамп. Вот это цели. Не завоевывание Европы. Это вообще ни к чему. Только чтобы вернулись российские энергоносители на западный рынок. Ну, с высокой вероятностью они вернутся. Ну, знаете, каким образом? Под американским планом.
Это просто... то, что Трамп предложил Путину, но это пока не принято.
Это принято и одобрено, Юля.
Так, Путин, как я... Да, мы вернемся к этому, когда я захвачу еще столько-то и столько.
Нет. Все готово. Единственное условие для начала этих проектов. Там ряд есть более масштабных проектов. И даже совершенно удивительных. Значит, Арктика. Прекращение военных действий. Строительство авто-сборочных заводов американских на территории Российской Федерации.
В смысле?
Больших автосборочных заводов американских автомобильных корпораций, которые, вы подумаете, это, так сказать, техника, эти машины, автомобили будут поставляться на европейские рынки. Это один из проектов. Там, так сказать, огромные проекты. И, в общем, считают, что есть только одно препятствие для начала их реализации.
Ну да, которое как раз происходит.
И более того, в этом тоже, понимаете, есть, так сказать, определенная стратегия. Шпум всегда говорили, что у России более гораздо теснее, что была правда, экономические, торгово-экономические связи с Евросоюзом, чем с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты хотят вытеснить Евросоюз с российского рынка, чтобы он не смог вернуться. Или смог вернуться в незначительном объеме. Это, с точки зрения американских стратегов, привяжет Россию к Соединенным Штатам, оторвет ее от Китая, и это станет частью стратегического окружения Китая. Что для, не Россия для них проблема, для американцев. Для них проблема Китай, что они откровенно, нисколько не стесняясь, там, последние годы признают. И Россия в этом смысле нужна. А Евросоюз? Ну что Евросоюз? А куда ему деться? Все очень просто.
Так вот как раз вы сказали про автосборочные американские заводы на российской территории. Я как раз первым делом подумала не о Европе. Я подумала именно о Китае, о том, что для Китая это просто абсолютно нож острый. И в смысле российского рынка, и в смысле европейского рынка теоретически. А самое главное, это вот тот союз, который мы видели, был впечатляюще заключен в Пекине. Это вот как раз под него и подков.
Ну, в общем и в целом, это просто изменение геостратегической диспозиции, да. Создание новых, ну, новых правил игры в Евразии. Это очень Северная Евразия. Это то, что давно обсуждалось, это очень давно обсуждалось. Обсуждалось это в закрытом порядке, и это представлялось такое, знаете, скорее... интеллектуальное развлечение. Ну, не то, что там не участвовали серьезные люди, вполне серьезные люди участвовали в обсуждении вот такой диспозиции. Но сейчас, по всей вероятности, мы можем приблизиться к началу ее реализации.
Ну, смотрите, это вот еще на что похоже. Была действительно политика, даже не столько сдерживания России, а организация Восточной Европы, и при этом получалось, что Россия, ну, собственно, за счет изоляции России. И эта политика привела к тому, вот я просто думаю над тем, что вы сказали, и эта политика в итоге из-за процессов, которые происходили внутри самой Европы, она стала немножечко так закисать, забюрокрачиваться и превращаться в болотце. А самое главное, навис Китай. И выяснилось, что главная проблема – это не Россия, а Китай. Россия, которая раньше рассматривалась как раз тот медведь, которого надо загнать в угол и там добить, стало рассматриваться как еще одно буферное государство против Китая. А поскольку Китай в свое время надулся в значительной степени за счет американских размещения там американских производств, но вот у меня впечатление, что это попытка запрыгнуть в ту же самую реку дважды,
Как
сыграть
ты девятьсот
Киссинджера.
семьдесят, да, про
Да.
совершенно правильно. Как в начале 70-х, да. Совершить стратегический разворот. Да, абсолютно верно. Просто раньше для этого не было условий. Сейчас, похоже, эти условия сформировались. Произойдет ли этот разворот, я не знаю. Но то, что он не просто обсуждается, но и готовится, это факт уже безусловно.
Ну, соответственно, Кремля получается шикарные условия тоже, потому что он тоже может торговаться, кому продаваться,
А
Китаю или
он и
России,
планирует это делать.
Китаю или Америке.
Тут уже все однозначно. Китайцы слишком серьезное влияние имеют на Россию, и это пугает. Это Кремль пугает. И, кстати, китайцы – это те, кто не хотел бы прекращения военных действий. Они всячески понукают, говорят, ну что вы там, мы поможем. Встанем там, вот видите, северокорейские братья встали. Ну, мы, конечно, не так, не открыто, хотя китайские офицеры и наблюдатели, они есть, они как раз очень интересуются. Китайцев чрезвычайно занимает как раз война дронов, чрезвычайно. Они считают, что это оружие будущего, и что в случае конфликта за Тайвань, не с Тайванем, там, честно говоря, Тайвань вряд ли будет сопротивляться. Вряд ли будут сопротивляться. А конфликта за Тайвань дроны могут стать вот главным оружием, оружием победы. Их это очень занимает.
Вот к Тайване мы еще, когда вы сказали про сборочные производства, я вспомнила новость, которая меня в свое время абсолютно поразила. Вернее, это не новость, а это такое было событие, которое мало кто заметил. Оно заключалось в следующем. В Америке китайские менеджеры купили и построили целый настоящий сборочный китайский завод. Он производил какие-то комплектующие для автомобилей, но суть не важна. А суть заключалась в том, что через некоторое время производство пришлось закрыть по той простой причине, что американский рабочий просто был не в состоянии работать так, как китайский. И, соответственно, у завода рушилась вся логистика и вся производственная конструкция. Дальше, естественно, возникает вопрос. Если в России построить американский завод, вернее, в России попытаться разместить американское производство вместо того, чтобы размещать его в Китае, вам не кажется, что качество рабочей силы не в обиду России будет сказано? Просто, скажем так, будет даже до американского не дотягивать. Просто национальные
Хороший
особенности.
вопрос. Ну, мне кажется, что он все-таки решаемый. Он решаемый.
Окей, тогда возвращаясь к Китаю, потому что это действительно самое серьезное, я бы хотела напомнить нашим слушателям, что вот вся эта гибридная история с самолетом, который где-то там над Эстонией летал, она ведь началась ровно после визита Путина 3 сентября в Китай. Там, как я понимаю, был заключен какой-то достаточно... Вот там-то уже союз
Нет,
заключен. Другое
ничего,
дело,
нет.
что все участники его могут друг другом дальше торговать,
И,
это...
да, Юля, ничего там судьбоносного не произошло. Вообще ничего. Ну, стороны подтвердили свои предыдущие намерения, свои предыдущие сделки. Китайцы сказали, ну, если вам так хочется и дальше строить там, значит, порталы для поставок энергоносителей строить, мы, мол, не возражаем, но особого интереса к этому не испытываем. Ну, единственный какой-то практический результат. Все остальное, это обсуждалось еще в преддверии, естественно, визита. Это, так сказать, обещание китайцев поставлять продукцию двойного назначения для ведения военных действий. Более того, они сказали, что они могут очень много этого усилить поставки, если Россия откажется от мирной сделки. И что в случае там, введения, ну, не почти полного, но значит, расширения эмбарго на торговлю с Россией, то тогда Китай готов предоставить кредиты Российской Федерации, чтобы она смогла выжить. То есть братскую помощь безо всяких ограничений. Я думаю, что Кремлю это все не очень нравится. Чрезвычайно даже не нравится. И так от Китая зависит. И так зависит. Ну, дальше уже нельзя.
А, смотрите, просто мы соскочили с темы, когда мы говорили соревнование гибридных операций с одной стороны ФСБ, с другой стороны ЮС. И про то, что, скажем так, российской гибридной войне больше прилипает к рукам, что отчасти обуславливает ее меньшую успешность. А тут нельзя не вспомнить замечательные выборы в Молдове, где, по-моему, вот обе стороны отличились. Соответственно, российская просто прочла все методички по цветным революциям, но, видимо, еще попутно с деньгами деньги проворонила. А, соответственно, молдавская сторона, европейская сторона прочла все методички Кремля по борьбе с цветными революциями. Вот если можно, как же вот, потратив столько денег, российская сторона так пролетела, как фанера?
Ну, вполне
Над
уместный
закрытым
вопрос.
пролетела как фанера над закрытым для проезда мостом, я бы сказала.
Да, знаете, изначально и, сказать, и впоследствии Кремле не рассчитывали на то, что пророссийские силы одержат там победу. Речь об этом не шла. Речь шла о том, что они смогут навязать политическую борьбу, может быть, попытаются показать силу и спровоцировать кризис. Не более того. Это часть политического плана. Разрыв оказался колоссальным, действительно колоссальным, в пользу, сказать, проправительственной партии, ну, правительство, не про, правительственной партии. Это первое. Второе, значит, в Кремле по итогам затребовали отчет,
На
значит,
бабках.
с объяснением из двух частей. Первое, это почему разрыв оказался таким значительным. И второе, куда ушли деньги. Вот это очень их занимает. Они считают, что те люди, которые отвечали за эту операцию, как-то продемонстрировали привычно низкую эффективность за очень какие-то большие деньги. И они хотели бы разобраться, куда эти деньги ушли. Ну, посмотрим на итоги разбирательства и, главное, на оргвыводы.
Опять кто-то вылетит из окна?
Я не знаю, через какие прокладки это шло. Ну, мы более или менее представляем, кто все это дело курировал. Да, кстати, вдогонку этому самому-то Козаку, сказать, упреки и оскорбления они направили, что, мол, ты же занимался Приднестровьем и Молдавией, и так ничего и не смог выстроить там, никакого надежного каркаса, никакой надежной пророссийской инфраструктуры. В данном случае речь идет о Молдове, там, Приднестровье, это все понятно. Ну, легче всего, конечно, обвинить, как вы понимаете, тех, кто отошел от дел. Тогда вроде с тебя-то и взятки гладкие, а ты что ж, пришел уже, ты пытался, конечно, исправить, приложил титанические усилия, ну вот уже было поздно.
А, смотрите, потому что тут у нас еще были выборы, причем достаточно небольшого значения в Грузии, но вдруг получилось какое-то великое кирикуку, и оппозиция ломилась там в ворота правительства, пыталась чего-то взять. Я не совсем, честно говоря, поняла, зачем. И
Ну,
вот
я
это что такое
думаю,
было?
слушайте,
Вчера
я не
прямо.
знаю, было ли там участие каких-то, сказать, западных или внешних сил, я не знаю. Я просто
По-моему,
этого
просто
не
горячая
знаю.
грузинская кровь.
А мне кажется, что это повторение, в общем, алгоритма последних лет, в том числе характерного для Грузии. Помните? В свое время Саакашвили, в общем, довольно успешно этот алгоритм там внедрил, и это была одна из первых цветных революций, если вообще не первая по советскому пространству. Ну и люди повторяют, это нормально для людей, они повторяют те формулы, которые сработали, которые оказались успешными. В надежде на то, что, может быть, и сейчас возникнет та самая преобразующая динамика, которая, ну, если не приведет нас к власти, то, по крайней мере, поколеблет действующую власть. По-видимому, поскольку действительно в мире или в постсоветском пространстве, ну, в постсоветском, научились с такими алгоритмами бороться, надо искать что-то новое. Но нового пока нет.
Да, вот это точно, что как бы то, что было очень успешными, мы сейчас никаких моральных оценок не раздаем, но то, что
Да-да.
работало в 2003, 2005, даже в 2014 году, ну вот выясняется, что если полиция никуда не отступает, то, в общем, все после этого идут спать.
Если у вас нет запала и, главное, ресурсов для длительного противостояния, это должно быть длительное противостояние, то ваши шансы, в общем, незначительны.
Ну что же, на самом деле, по-моему, мы практически обо всем поговорили, что я хотела спросить.
И главное, весело поговорили,
Да,
Юля.
не говорите, вот
С огоньком, с
да, мне
огоньком.
кажется, что мы постарались. Потому что когда хочется плакать, лучше всего начать смеяться над тем, над чем хочется плакать.
Именно так, да.
Да. Это была Юлия Латынина, это был Валерий Дмитриевич Соловей. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте подписываться на канал Валерия Дмитриевича, который есть по ссылке в описании. Ставьте лайки, делитесь ссылками.
Спасибо большое. До свидания.